Здравствуйте, сегодня четверг, 12 декабря, у микрофона Андрей Шароградский. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня в выпуске. Американская разведка предупреждает, что Россия в ответ на удар ВСУ по военному аэродрому в Таганроге может вновь применить против Украины баллистическую ракету «Орешник». Реализуема ли идея размещения в Украине международного миротворческого контингента, которую сегодня обсуждают президенты Франции и Польши Эммануэль Макрон и Анджей Дуда? В США после убийства главы компании United Healthcare развернулась дискуссия о деятельности компаний, предоставляющих медицинские страхование подозреваемому в убийстве уже предъявлены обвинения. Также сегодня.
Сегодня 31 год основному закону страны Конституции. Символично, но ее 31-я статья о гарантии свободы собрания пала первой, а статья 13, статья о запрете государственной или иной обязательной идеологии, совсем недавно. Ныне говорить правду негде, некому жестоко преследуется по закону в кавычках. В стране вновь появились узники совести, политзеки и диссиденты.
В России в день Конституции подтвержден обвинительный приговор активистки Ольги Смирновой, которая боролась за соблюдение основного закона страны. После того, как Министерство обороны России пообещало ответ на удар ВСУ по российскому военному аэродрому в Таганроге ракетами «Атакамс» американского производства, информационное агентство Reuters и Associated Press сообщили со ссылкой на источники в американском правительстве, что Россия готовится вновь применить против Украины свою новую баллистическую ракету «Орешник», которая в ноябре была использована при ударе по Днепру. По оценкам экспертов, у России сейчас всего несколько ракет такого типа, причем они являются очень дорогостоящими. То, что массированный ракетный удар по Украине вскоре последует, сегодня подтвердил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, хотя он тоже ссылался на заявление Министерства обороны России.
Я хочу напомнить абсолютно недвусмысленное прямое заявление Министерства обороны Российской Федерации, которое было вчера, где четко сказано, что ответ последует. Тогда и так, как будет признано целесообразно. Но он последует обязательно.
Это был пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, а заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх на очередном брифинге подтвердила информацию источников Associated Press и Reuters, согласно которой Россия собирается вновь применить ракету «Орешник». И так же, как и источники вышеупомянутых агентств, Сабрина Сингх подчеркнула, что использование такой ракеты не изменит кардинально ситуацию на поле боя в Украине.
Путин публично заявлял, что Россия намерена опять запустить свою экспериментальную ракету. Вероятно, Россия сделает это в ближайшие дни. Точной даты я назвать не могу. Я думаю, важно отметить, что даже если Россия запустит во второй раз свою ракету, это мало что изменит на поле боя. Это будет просто новой попыткой России нанести Украине материальный ущерб, убить больше людей. Мы сталкивались с этим и раньше. Они используют весь арсенал своих средств, чтобы запугать Украину. Но США и другие страны не прекращают поддержку Украины ни на один день. Every single
day on the battlefield. Это была заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх. Ранее Владимир Путин грозил ударами «Орешником» по, цитата, «центрам принятия решений в Киеве». При этом, по словам Путина, у России достаточно ракет типа «Орешник» и аналогичных систем, чтобы избежать необходимости применять ядерное оружие. Стороны вооруженного конфликта в Украине и их союзники продолжают делать заявления по поводу возможных путей прекращения боевых действий. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который провел часовой телефонный разговор с Владимиром Путиным, объявил, что предлагал Киеву заключить с Россией рождественское перемирие, однако там от этого предложения отказались. О том, предлагал ли он эту идею Владимиру Путину, Орбан ничего не сказал. Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал саркастически, написав в соцсетях, что надеется, что Орбан хотя бы не звонил в Москву Башару Асаду, чтобы выслушать и его часовую лекцию. А президент Франции Эммануэль Макрон, который 7 декабря на открытии после реставрации собора Парижской Богоматери встречался с Владимиром Зеленским и избранным президентом США Дональдом Трампом, сегодня обсуждает в Варшаве идею размещения в Украине международного миротворческого контингента, предположительно в составе 40 тысяч военнослужащих. Украинский военный аналитик Алексей Гетман считает, что размещение миротворцев было бы очень выгодно Украине, но слабо верит, что такая идея реализуема.
Это шикарная идея. Если бы у нас были миротворцы, ну, по большому счету, это были бы военнослужащие стран НАТО, я думаю, ситуация бы существенно изменилась в нашу пользу, потому что миротворцы — это же не люди, которые просто одели, скажем, голубые каски и пришли там с букетами тюльпанов. Они придут со своим оружием и со своей техникой. Миротворческая миссия — это значит в том числе боевые действия. Если на них будут нападать, они же не будут в ответ толерантно улыбаться. Это очень усилило бы нашу позицию и ситуацию на фронте. Тем более атаковать миротворцев россиянам было бы как-то немножко, при всех этих понтах, простите, немножко страшно, потому что это можно получить очень серьезный удар в ответ. Мое личное мнение, что миротворцы у нас вряд ли в ближайшем будущем появятся. Слишком это было бы хорошо. Можно было бы поверить, хотелось бы. А по поводу возможных переговоров и приостановки, по крайней мере, войны на какое-то время, пока эти переговоры будут происходить, я думаю, что, может, с этим связано нежелание снижать мобилизационный возраст до 18 лет, потому что, ну, вроде бы уже скоро эти переговоры, уже вроде они там какие-то первые шаги делаются для этих переговоров, вроде они и начнутся, и по результатам этих переговоров можно будет понять, мы получаем какие-то возможности остановить войну или ничего не получится, и тогда, ну, тогда я думаю, что и будет принято решение, то, что нам предлагают наши партнеры из Америки, мобилизационный возраст будет снижен. Судя по заявлениям российских руководителей, пропагандистов, они же не будут это расценивать как миротворцы, они будут это расценивать как непосредственное участие войск стран НАТО в российско-украинской войне, и, возможно, будут какие-то действия, там какие-то удары, может быть, нанесены и по Польше, и по Балтийским краинам, может, и дальше в Европу, такие предупреждающие. Вполне возможно. Я просто понимаю, что у нас будет большое количество миротворцев, то по большому счету можно говорить о том, что война как минимум приостановлена. Но судя по тому, как себя ведет Российская Федерация, то, что они говорят на своих пропагандистских каналах, тот градус напряжения, они поднимают ставки, и градус напряженности растет. И есть такое ощущение, что война не закончится даже в 2025 году. А тут на тебе уже в конце 2024 у нас появится миротворцы. Творцы, по сути, это окончание войны. Это очень хороший сценарий. Просто мы научены за как минимум 3 года полномасштабной войны, что хорошие новости мы не очень часто получаем, в основном или нейтральные, или плохие.
Это было мнение украинского военного аналитика Алексея Гетьмана, высказанное в интервью радио «Донбасс Реалии». А украинский дипломат, глава Киевского центра оборонных стратегий Александр Харов, в свою очередь, напоминает, что для ввода международных миротворческих сил в Украину нужно одобрение Совета безопасности Организации Объединенных Наций, где Россия сохраняет право вето. Кроме того, возникают вопросы и к составу возможного миротворческого контингента, который может не устраивать как Россию, так и Украину и ее союзников.
Ну, во-первых, для того, чтобы миротворческий контингент отправить, однозначно будет необходимо решение Совета безопасности ООН, где Советский Союз до сих пор имеет место, и, соответственно, Россия всегда может заблокировать любое решение. Второй момент – это количество этих 40 тысяч однозначно будет недостаточно для того, чтобы по всей протяженности нынешней линии соприкосновения, а также по границе с Белоруссией, которая является союзным государством Российской Федерации, предоставила свою территорию для вторжения, и поэтому, согласно резолюции 3314 Генеральной Ассамблеи, он является таким же агрессором, как и Российская Федерация. И третье – это состав такой миротворческой миссии. Французы и поляки – это нормально, мы абсолютно будем не против таких стран. Я думаю, что Россия будет против, поскольку это страны, которые сильно поддерживают Украину, и, но самое главное – это члены НАТО. И, соответственно, важный момент, собственно, это будут просто поляки или французы, или кто-то еще. А американцы, и Трамп об этом четко дал понять, не собираются отправлять своих военных. Если там не будет американского флага, это значит, что Россия, как мы видели после Минских соглашений, она не будет соблюдать перемирие, не будет соблюдать те договоренности, которые положены на бумагу, где стоит подпись фюрера русского мира. Будут ли здесь китайцы? Это вообще интересный вопрос тогда, поскольку наше правительство будет в этом заинтересовано сильно, и тем более европейцы, чтобы после севернокорейцев, которые появились на этой войне, еще здесь окажутся китайцы. То есть Европа точно не захочет усиления китайского фактора. Поэтому тут слишком много неизвестных в этой формуле. Естественно, хорошо, что они об этом говорят, но, как я уже говорил, нет оснований для того, чтобы эти мирные переговоры начались. Поскольку Россия считает, что может еще поломать Украину, что Запад дрогнул, что Трамп собирается давить на Украину и прекратить обеспечить поставки вооружений, другой помощи. Ну зачем тогда садиться за стол переговоров, когда можно захватить больше украинской территории, убить больше украинцев, ну и, собственно, как бы показать, что с Россией не надо спорить. А это чрезвычайно важный момент, особенно после сирийского, скажем так, провала. Этот геополитический прожект провалился, и абсолютно смешно, что одно супергосударство, которым себя считает Российская Федерация, другое мощное региональное государство, которым себя считает Иран, проиграли людям в тапках, и по большому счету, которые не так хорошо вооружены, но показали хороший результат.
Это было мнение украинского дипломата, главы Киевского центра оборонных стратегий Александра Хары, фрагмент его интервью телеканалу «Настоящее время».
Приветствую всех из Нью-Йорка. Я Юрий Жигалкин, корреспондент «Радио Свобода», ведущий подкаста «Американские вопросы». С моими собеседниками мы говорим об Америке и ее опыте, который может быть интересен россиянам.
Трамп достаточно опытный понимать, что когда он имеет дело с Путиным, он имеет дело с гангстером и мошенником.
Подкаст выходит по пятницам. Слушайте, подписывайтесь в агрегаторах подкастов Apple, Google, Spotify и других приложениях.
Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня четверг, 12 декабря. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. На фоне крайне неприятных для Кремля, как уже было упомянуто, событий в Сирии, белорусский расследовательский центр опубликовал данные, согласно которым режим белорусского авторитарного лидера Александра Лукашенко, официально поддерживавшего сирийского президента Башара Асада и его правительство, через посредников снабжал оружием воевавшую против Асада сирийскую оппозицию и обучал повстанцев использованию этого оружия. Речь идет в первую очередь о ручных гранатометах и о ракетных противотанковых комплексах, которые почему-то называются «Конкурс». Я, признаться, задумался, что могло заставить разработчиков так назвать. Противотанковый ракетный комплекс, стал искать что-то по этому поводу, но нашел только, что первоначально этот комплекс назывался не «Конкурс», а «Гобой». Ну а прокомментировать выводы журналистов Белорусского расследовательского центра я попросил политического аналитика Виталия Цыганкова. Виталий, Александр Лукашенко публично поддерживал и поддерживает, собственно, Башара Асада, и сейчас белорусский расследовательский центр пишет, что тот же самый режим, режим Лукашенко, снабжал оружием сирийскую оппозицию. Как такое могло произойти и вообще что за всем этим стоит?
Ну, тут, я думаю, справедливости ради нужно сразу рассказать, что события, о которых пишет белорусский расследовательский центр, происходили в 2015 году, когда Беларусь действительно отправила в Болгарию там переносные противотанковые ракетные пусковые установки, а также ручные гранатометы, и потом София эти установки отдала США и Саудовской Аравии, и а потом они действительно перешли к сирийской оппозиции. Ну, нужно сказать, что в 2015 году, сразу же после аннексии Крыма и начала военных действий в Донбассе, то политика Беларуси была так называемой многосторонней. И можно сказать, что Лукашенко тогда не поддержал российские действия в Донбассе, он играл такую игру, стараясь быть посредником, и в результате как раз Минские соглашения происходили именно в Минске при посредничестве Лукашенко. И, например, Беларусь в то время продавала там Украине битум и другие нефтепродукты, которые шли в район военных действий на Донбассе. Так что нужно именно говорить о том, что вот эти сенсационные сообщения о том, что Беларусь косвенно передавала оружие сирийским повстанцам, а в сирийской оппозиции происходили в 2015 году. Ну, а как вы правильно заметили, сейчас и все это время Лукашенко публично поддерживал Башара Асада, но стоит сказать, что вот именно эти действия Сирии он, ну, не преминул использовать для своих внутренних целей высказывание о том, что мы должны какие сделать уроки, и прежде всего о том, что мы должны свою судьбу определять сами. Надо сберечь страну. Вот так, скажем, Лукашенко высказывался 10 декабря, комментируя события в Сирии.
Расскажите чуть подробнее все-таки, как Лукашенко оценил эти события, ведь действительно действительно, мы сейчас много говорим о том, что это урок для Путина, урок для режима Ирана, но Лукашенко тоже стоит в этом ряду.
Безусловно, это урок и для Лукашенко. И мне кажется, он, очевидно, сделал свои наблюдения, и некоторые из них поделился с публикой именно вот 10 декабря, когда он отметил, что главное, Беларуси нужно готовиться для того, чтобы вот отражать какую-то агрессию. Мы это делаем от народного ополчения, территориальной обороны, до вооруженных сил. Все у нас выстроено, но нам нужен мир, и мы никого никуда не собираемся посылать. То есть все эти слова о том, что Беларусь сама готова отражать какого-то агрессора, говорят о том, что Лукашенко, ну, именно понял этот сирийский урок о том, что Россия не помогла и Иран не помог остаться у власти сирийскому диктатору, и Лукашенко это понимает. И интересно было, например, в определенной степени полемика между белорусскими пропагандистами, которые все эти 10 дней, пока шло наступление сирийской оппозиции, они говорили о том, что Беларусь вместе с сирийским народом, с сирийской властью, с Башаром Асадом, что Беларусь там имеет свои интересы, которые совпадают с российскими. А Лукашенко молчал. До момента свержения Башара Асада он молчал, не проронил ни слова. И только уже в последний день, уже когда все решилось, пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсман заявила, что Беларусь не вмешивается никаким образом в эти события, потому что у Беларуси нет там никаких своих интересов. То есть пока вся пропаганда и лукашенковские блогеры заявляли, что Беларусь вместе с Москвой имеет там свои интересы, наверное, надеясь на то, что власть сохранится Башара Асада, то белорусская власть более глубокомысленно молчала и потом сделала заявление о том, что никаких интересов нет. Очевидно, Лукашенко действительно понял, что российские гарантии диктаторским режимам ненадежны, потому что Москва, она не инвестирует в развитие страны, той страны, режим которой она заявляет, что может защищать. Как раз в то же время, когда Александр Лукашенко и Владимир Путин в Минске подписывали межправительственное соглашение о гарантиях безопасности между Белоруссией и Россией, режим Башара Асада доживал свои последние дни. Этот режим, которому в свое время также гарантировала защиту Москва. Так что диктатура сирийская была свергнута, а союзник не пришел на помощь. И это, видимо, самый главный урок, который извлек из этих событий Александр Лукашенко.
Моим собеседником был белорусский политический аналитик Виталий Цыганков. Время свободы. Хладнокровное убийство неделю назад в центре Манхэттена главы крупнейшей в США медицинской и страховой компании United Healthcare Брайана Томпсона спровоцировало не столько ужас и возмущение этим преступлением, сколько волну недовольства работой системы медицинского страхования в Америке, где доходы страховых компаний постоянно растут, а число отказов в покрытии расходов на лечение увеличивается. Деятельность страховщиков в представлении многих американцев описывается принципом «delay, deny, defend» – «затягивай, отказывай, защищайся». При этом несколько американских средств массовой информации сообщили со ссылкой на свои источники в полиции, что на найденных на месте преступления гильзах было маркером написано «deny, defend, depose» – «Отказывай, защищайся, устраняй». Подозреваемый в убийстве Брайана Томпсона задержан, ему предъявлены обвинения. Тему продолжит наш вашингтонский корреспондент Владимир Абаринов.
Брайан Томпсон должен был выступить на конференции инвесторов, куда он и направлялся, когда его сразила пуля в спину. После того, как Томпсон упал, убийца в маске выстрелил в него еще несколько раз. После тщательного изучения записей видеокамер полицейским удалось найти изображение подозреваемого с открытым лицом. Оно было широко опубликовано вместе с объявлением о награде за помощь в поимке преступника в размере 10 тысяч долларов. Подозреваемый был задержан 9 декабря в штате Пенсильвания, о чем на пресс-конференции сообщил мэр Нью-Йорка Эрик Адамс.
Last week, CEO Brian Thompson of United Healthcare.
На прошлой неделе исполнительный директор компании United Healthcare Брайан Томпсон стал жертвой бессмысленного акта насилия. Наши сотрудники работали круглосуточно. Многие из них не уходили домой, чтобы найти виновника. Было крайне важно убрать его с улиц Америки, и мы собирались искать его повсюду, где бы он ни находился. Как мы это сделали? Старый добрый стиль полицейской работы. Начальник оперативного отдела и комиссар полиции приняли решение опубликовать как можно больше фотографий, которые у нас были в то время. Мы разослали их по всей стране. И работник Макдональдса сделал то, о чем мы просим каждого американца. Если вы что-то видите, скажите. Но самое главное, сделайте что-нибудь. И они это сделали. Say something, but most importantly,
do something. And they did. Комиссар полиции Нью-Йорка Джессика Тиш рассказала подробности задержания.
Earlier this morning in Altoona, Pennsylvania, members of the Altoona Police Department arrested Luigi Mangione.
Сегодня утром в Алтуне, штат Пенсильвания, сотрудники полиции Алтуны арестовали Луиджи Манджоне, 26-летнего мужчину, по обвинению во владении огнестрельным оружием. На данный момент он считается подозреваемым в дерзком преднамеренном убийстве Брайана Томпсона, генерального директора United Healthcare, совершенном в прошлую среду в центральной части Манхэттена. Подозреваемый находился в Макдональдсе и был опознан работником, который затем позвонил в местную полицию. Прибывшие на место сотрудники полиции допросили подозреваемого, который вел себя подозрительно и имел при себе несколько поддельных удостоверений личности, а также паспорт США. В ходе дальнейшего расследования сотрудники полиции обнаружили у него огнестрельное оружие и глушитель. И то, и другое соответствовало оружию, использованному при убийстве. Они также обнаружили одежду, в том числе маску, соответствующую той, которую имел на себе разыскиваемый. Было обнаружено также поддельное удостоверение личности штата Нью-Джерси, совпадающее с удостоверением личности, использованным при регистрации в хостеле в Нью-Йорке до инцидента со стрельбой. Кроме того, полицейские обнаружили рукописный документ, который говорит как о его мотивации, так и о его образе мышления. Следствие, однако, не стало распространяться о мотивах преступления. Известно, что Луиджи Манджоне – выходец из очень состоятельной семьи, выпускник престижного Пенсильванского университета, специалист по информационным технологиям. Убийство Томпсона активно обсуждалось в социальных сетях. Для многих пользователей большое значение имел тот факт, что компания, которую он возглавлял, занималась медицинским страхованием. Подавляющее большинство американцев крайне недовольны системой медстрахования, при которой страховщики всеми правдами и неправдами отказывают клиентам в оплате расходов на лечение, а расходы эти часто многократно превышают возможности пациентов. Пользователи соцсетей злорадствовали и даже пытались ввести полицию в заблуждение, направляя ее по ложному следу. Эту проблему обсуждают обозреватели CNN Джим Акоста и Брайан Стелтер. Люди, которые выходят в сеть и обсуждают подозреваемых и так далее, они ведь могут сделать что-то еще, кроме как сидеть в этих социальных сетях и публиковать подобные комментарии. Они могут пойти и организоваться, чтобы добиться принятия законодательства в этой стране. Это может быть намного сложнее, чем публиковать свои острые мнения в сетях. Но, боже мой, именно так можно добиться реальных перемен в этой стране, не делая того, что сделал Манджоне, и уж точно не возводя его на пьедестал. Да, все это немного похоже на Олимпиаду жестокости в интернете. Люди соревнуются за звание самого жестокого комментатора. И я, знаете ли, думаю, что мы живем в среде, особенно в среде социальных сетей, где люди говорят грубые вещи, а потом заявляют, что они просто шутят. Они публикуют что-то, что кажется очень серьезным, очень уродливым, а затем говорят: «Нет-нет, мы просто шутим». Мы наблюдаем это уже много лет, особенно в политических дебатах. Очень сложно вести дебаты или не соглашаться с кем-то, кто может просто сказать: «Да я просто шучу, я на самом деле не призываю к убийству кого-то». Вот среда, в которой мы сейчас находимся. Это результат той культуры, которая поощряет шокирующие комментарии, которые становятся вирусными. Луиджи Манджоне предстоит процедура экстрадиции в штат Нью-Йорк. Ожидается, что он не признает себя виновным и будет оспаривать в суде свою экстрадицию. Его адвокат говорит, что пока не видел никаких доказательств вины своего клиента.
Владимир Абаринов, Радио Свобода, Вашингтон.
Ну и последняя тема. Сегодня Кассационный суд в Петербурге оставил в силе приговор 6 лет колонии общественной активистки Ольги Смирновой, признанной виновной по статье о так называемых фейках про российскую армию. Главная претензия к Смирновой заключалась в том, что содержание ее постов в социальных сетях о боевых действиях в Украине, об обстреле мемориального комплекса «Бабий Яр» в Киеве, о ситуации в Мариуполе, об отношении россиян к так называемой специальной военной операции не соответствовали данным, публикуемым Министерством обороны России. Ольга Смирнова была взята под стражу еще в мае 2022 года. Около 10 человек, пришедших поддержать Ольгу Смирнову, провели в коридоре здания суда флешмоб в поддержку Ольги и других российских политических заключенных, напомнив, что сегодня в России отмечается День Конституции, гарантирующий гражданам право на свободу выражения мнений и на свободу собраний. Но даже при такой Конституции сегодня для современной России, наверное, правильнее было бы сказать, несмотря на угрозу своей собственной свободе, нашли в себе мужество поддержать политических заключенных.
Свобода Ольги Смирновой – одно из многих, кто стал жертвой политических репрессий за антивоенную позицию и правду о войне, которой официально не было и нет. Свобода Ольги Смирновой – одно из тех, кто долгие годы мирно сопротивлялся, не был сломлен, верен в себе, своим идеалам и принципу «жить не по лжи». И свобода Ольги Смирновой – гражданину, ставшему на защиту Конституции, которая не защитила ее и нас от политических репрессий. Сегодня 31 год основному закону страны – Конституции. Символично, но ее 31-я статья о гарантии свободе собраний пала первой, а статья 13 – статья о запрете государственной или иной обязательной идеологии совсем недавно. Ныне говорить правду негде, некому и жестоко преследуется по закону в кавычках. В стране вновь появились узники совести, политзеки и диссиденты. Насаждаются страх и отчаяние или злость и агрессия. Свобода Ольги Смирновой, свобода всем политзаключенным.
Это был информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска «Северин Южный». Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», в телеграм-канале «Время свободы» и на популярных платформах подкастов. Ну а у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».